Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Слова-сфера. Стихи картинам. Гость «Американского часа» – нью-йоркский поэт Геннадий Кацов. 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Чаплин. Музыка немого кино. Волкова рекомендует. Памяти Пита Сигера.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by.
Сегодня гость «Американского часа» – поэт и журналист, хорошо известный Русской Америке, Геннадий Кацов. Поводом к нашей встрече стал недавний перформанс. Музыка из него будет сопровождать нашу беседу в публичной библиотеке Нью-Йорка. Здесь Геннадий представил русским и американским слушателям и зрителям свой художественный проект «Словосфера». Вот с него мы и начнем. Ген, объясните нашим слушателям, что значит слово «сфера» и как она устроена?
Это проект, который я задумал после 18 лет практически отсутствия в литературе. Я занимался журналистикой, эссеистикой. В 2011 году я написал первые 12 строк. Я написал к Вермееру, к Молошнице. И потом я вдруг подумал, что две моих страсти к изобразительному искусству и к литературе можно объединить в том жанре, который называется экфразис, то есть когда существуют под одной обложкой, назовите это супружество, и тексты, и изобразительный ряд. И вот так получилось 180 текстов и 180 картин. Это и есть слово «сфера». Понятно, что здесь главное – это слово, и в эту сферу слова уже входит и изобразительный ряд, а то, что вы говорили, перформанс, еще и музыкальный.
К этому мы еще вернемся. Но пока давайте поговорим немножко о этом старинном жанре экфразис. Это значит описание произведения искусства. Считается, что первым образцом такой поэзии был Гомер. И описание щита Ахилла, который ковал для него Гефест, и есть этот первый экфразис. Я даже приготовил несколько строчек из Гомера, как в качестве эпиграфа к нашей беседе. Например, так это звучит. «Щит из пяти составило листов, и на круге обширном множество дивного Бог по замыслам творческим сделал. Там представил он землю, представил и небо, и море, солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц, все прекрасные звезды, какими венчается небо». И так далее, 120 строк. Вы подражали Гомеру или спорили с ним?
И не спорил, и не подражал. У меня свой экфразис, то есть в данном случае я рассматриваю этот термин шире, то есть это не иллюстрация, к примеру, в данном случае, если мы говорим о Гомере, щит Ахилла описывает текст, то есть существует некий объект, ну, артефакт в данном случае, щит Ахилла, который описывает текст. У меня в моем проекте практически нет описательной части. Это два равных партнера, текст и изобразительное искусство, и довольно часто это некие медитации по поводу, то есть эти тексты инициированы. Здесь я еще раз говорю, экфразис я принимаю как несколько шире понятие, то есть это сочетание различных жанров.
Скажите, а могут существовать стихи отдельно от картинок? Если мы не представляем себе картину, мы можем насладиться вашей поэзией?
Мало того, уже неоднократно и писалось на эту тему в рецензиях, и мне говорили, что иногда даже картина, она мешает, поскольку текст, он несколько другой. И я это уже сделал, Саша. Вышла после «Словосферы» еще одна моя книга «Меж потолком и полом», где я из «Словосферы» взял, наверное, текстов 20-12 строчников, и они не иллюстрируются никаким
рядом. Это как сюита, которую вытащили из балета, да?
Лучше мне было обидно, да.
Вы знаете, эта традиция ведь успешна и в новой поэзии. Мне, например, сразу приходят в голову стихи Одена, посвященные картине Брейгеля «Падение Икара», которые, кстати, и у вас есть в книге.
Есть. Да.
Но есть, наверное, немало других образцов. Мне пришло в голову, что неплохо было бы сделать такую книгу, знаете, для кофейного столика большого объема, где бы собрать все знаменитые стихи, посвященные живописи вместе с картиной.
Кстати, мой любимейший Лосев, вот у него замечательные есть тоже тексты, посвященные картинкам, где он описывает.
Там с Уголовского есть тексты, где он описывает картину. Более того, он не описывает, а он просит написать Бахчиняна картину для него. Натюрморт, где бы были соленые огурчики, граммов 200.
Саш, все дело в том, что я не изобрел ни в коем случае жанр. Уникальность этого проекта, и я об этом не думал. Но я знал изначально, что я хочу это видеть как некую целостную конструкцию, композицию. Я изначально пришел к выводу, что я буду писать, ну, по крайней мере, по форме одинаковые вещи. Они все 12-строчники. И когда я начал писать, я не думал, сколько я напишу, и у меня не было задачи написать как можно больше. Писалось и писалось. Получилось 180, как заметил один из моих людей, которые меня интервьюировали. Он говорит, это буквально разворот на 180 градусов. Но в моей судьбе это точно, поскольку это все вещи, написанные классическим стихом. Так вот, здесь, мне кажется, уникальность этого проекта в том, что впервые под одной обложкой собраны вот такие супружеские пары. Картина и текст. Этого нет. Я в данном случае не иду ни на какие рекорды Гиннесса, естественно. Я даже не предполагал, что, оказывается, такая получилась уникальная вещь, такой уникальный проект.
Скажите, а как вы выбирали картины к стихам?
Это не галерея, это не энциклопедия. У меня под каждым текстом стоит дата написания. Примерно полтора года – это 500 дней. Можно сказать, что это травелог, что это некий дневник моих каких-то ощущений к существованию в том или ином времени, в том или ином дне, который именно и стоит вот здесь под каждым текстом.
А как все-таки вы выбирали картину? Откуда вы знали, картина соответствует какому
дню? Это очень простой у меня ответ на это. Во-первых, я десятилетиями увлекаюсь изобразительным искусством, и какие-то мне картины хотелось вот с ними помедитировать. Какие-то картины приходили после того, как был написан текст. Самое удивительное – это когда я видел картину, и буквально одна-две строчки, причем не обязательно в начале или в конце, они просто вот появлялись как во время Валтасара. Да, на первого Валтасара. Mm-hmm. Это очень интересно. Здесь не разговор о том, как от изма мы переходим к другому изму, что, на мой взгляд, вообще ложный путь, если вы хотим понять, что такое история искусства. Здесь нет этого. Здесь, допустим, мои любимейшие прерафаэлиты или Северный Ренессанс, или искусство 20 века.
Все, что я люблю, и прерафаэлиты, и Северный Ренессанс.
То есть это все здесь существует просто потому, что мне в этот день, я вот проживая этот день с какими-то людьми, с какими-то эмоциями, с какими-то своими фобиями, наваждениями, в этот день выбрал этот текст и эту картину.
Знаете, любопытно, что сейчас, в последнее время, появилось такое целое движение в компьютерной сфере создания собственных музеев. Ведь теперь каждый из нас может сделать галерею для себя, потому что живопись, она вся оцифрованная, она вся доступна каждому, у кого есть компьютер. И каждая галерея, в общем, это ваша словосфера, потому что можно создать галерею, например, только из женских лиц, или галерею конца света, или чего еще угодно. И, в общем, конечно, это такая игра с живописью, она становится доступной каждому. Я думаю, это очень популярное развлечение. Уже сегодня будет.
На самом деле, мне кажется, что оно берет свои корни просто от фотоальбомов. На самом деле, любой фотоальбом – это моя собственная галерея.
Но фотоальбом замкнут во времени, всё где-нибудь 20, 30, 40 лет. А здесь мы говорим о тысячелетиях.
Бесконечность в прошлом, да. Вот это, конечно, это очень важно. И здесь, собственно говоря, в словосфере 180 текстов за последние 7 столетий. От Джотто ди Бандона, то есть это 1300 год, и завершая Сашей Джики, моим знакомым, очень популярный в Москве художник, картина 2012 года.
Очень интересно. Давайте поближе познакомимся с этим проектом. Какие русские полотна попали в словосферу?
Вот как раз Михаил Дзюбенко, он перечисляет, что где-то около 20, еще Максим Шрайер тоже в интервью со мной, бостонский профессор, он перечисляет, по-моему, 27 или 29 русских художников есть. Здесь есть и Брюлов, здесь есть Куинджи. Ну, кстати, Малевич у меня не черный квадрат ни в коем случае, а уже вот конец 20-х годов, 30-е годы.
Фигуративная живопись?
Да. Из современных здесь есть и Борис Васильев, здесь есть и Илья Кабаков, и Комар, и Меламид, Кропивницкий есть. И есть и художники, которые здесь работали, Айнсфельд, опять-таки, есть Оскар Рабин. То есть очень-очень разные совершенно художники.
Ну, давайте послушаем что-нибудь из русского раздела.
Пожалуйста, Архип Куинджи «Ночь на Днепре».
Да, все, надеюсь, помнят эту картину. Ее трудно забыть. Если вы один раз увидели Куинджи, вы всегда помните. И именно про эту картину рассказывает анекдот. Дело в том, что там, как все знают, очень ярко светится та самая луна, да, которая появилась в названии. И когда Куинджи показывал эту картину, то все ходили и искали спрятанную свечку за картиной, думая, что она просвечивает сквозь холст.
Нам нужно сказать, что здесь же в словосфере есть Уинслоу Хомер. Это классик американского реалистического искусства. И картина «Танец ночью» очень похожа похожа по краскам именно. Вот этот тигль серебряный, в котором варится ночь, очень похожа эта картина,
знаете,
на Куинджи.
Я должен сказать к своему разочарованию, я вообще очень люблю передвижника, и вообще люблю русскую живопись 19 века, даже написал книжку «Фантики», посвященную как раз этой
прекрасная
проблеме.
Книга, я ее читал.
Спасибо. Но недавно в музее Метрополитен открылось заново американское крыло, где они выставили всю американскую живопись 19 века. Я пошел, внимательно изучил и убедился в том, что передвижники есть не только в России, но и в Америке. И на каждого русского передвижника есть американский, немецкий, шведский. Передвижники были всюду. Так что уникального у нас
немного. Ну, уникальность Айвазовского, допустим, посмотреть просто здесь Гудзоновская школа и тот же самый Чёрч.
Гудзоновская, да.
Да, то есть это замечательно. Но просто поскольку вы меня попросили из известных художников, то у меня их, кстати, очень немного. Из 180, навскидку, может быть, таких самых популярных имен, может быть, 20-30 максимум.
Ну, Куинджи я вообще люблю. Мало того, что он хороший художник, но мне еще Бахчинян рассказывал, что он однажды корову попала под поезд, ей отрезали ногу. И Куинджи ей сделал деревянный протез. Уже заодно это можно его полюбить. Прошу.
Когда смысл перспективы, далекие и близкие, ускользает в ночи, глубине вопреки, по разлитому блику от лунного диска узнаешь о наличии лунной реки. Ее путь по земле неизвилист и кратен протяженности той отраженной волны, что впадает в какой-нибудь пепельный кратер, то есть с темной и лунной его стороны. И на том или этом находишься свете, и о том, что не ты на твоем же веку был, тебе не расскажут на этой планете, и на той не узнать твоему двойнику.
Спасибо. Ну, а что с американской живописью в вашей книге?
Американская живопись представлена по-разному. Здесь есть его то, что называется магический реализм. Это и Уайетт.
Это мой любимый американский художник.
Тоже мой любимый американский художник. Но, кстати, с Уайеттом у меня была проблема, поскольку мне нравится ряд его картин, и я как раз вот пытался выбрать.
И что вы выбрали?
Вот, конечно же, Кристину.
Кристина – это картина, которая принесла известность не только ему, но и Музей современного искусства.
Она
висит в
Музее современного искусства.
Они
на втором
купили этаже. И сделали ее знаменитой. Не только картина, но и музей стал знаменит.
А вы знаете, что в этой картине не Кристина, ее зовут Олсен, то есть,
ну,
на
конечно,
самом деле его соседка. Это его супруга изображена.
Конечно. Не каждый год, но часто езжу в те места, где он жил, это в штате Делавер, чтобы посмотреть на его края, на его картины. Он мне помогает полюбить Америку.
Вообще у него потрясающие работы. Действительно, смотришь, оторваться невозможно, они прямо туда входят. Особенно, когда вот эти картины «Ветер», потом, когда он плывет в лодке, и вот этот профиль заснувшего рыбака.
Вообще поразительно, конечно, то, что его живопись, это же все темпера, это все очень такое старинное, и краски пожухлые, и все такое ноябрь всегда на его картинах. Но мне больше нравится то, как он описал свой метод. Он говорит, мне говорят, меняйте реальность на своих картинах. Это старомодно писать то, что вы видите. Он говорит, нет, я сижу с предметом до тех пор, пока он не изменит меня. По-моему, это очень глубоко о творчестве.
Конечно. Так, давай... Саш, ну вот тоже я знаю, что и ваш, и мой Эдвард Хоппер. Кстати,
поэт
недавно совсем была выставка очень любопытная, хопперовская. «Полуношники».
А, вот это как раз самая знаменитая его картина, которая изображает пару, сидящую в стеклянной забегаловке у нас где-то на 14-й стрит в Манхэттене.
Вилледж, да.
И интересно, что эта картина, даже те, кто ее хорошо знает, не сразу замечают, в чем там фокус. Она прозрачная, мы все видим, кроме одного. Там нету входа, ни этом, выхода.
Но у меня об этом
сказали, да?
Вы дали ключ. Давайте я прочитаю. Да. «От вторника в начале марта и до среды в конце апреля на каждого примерно кварта непросыхающего эля. Заняв у бара место скорби, не он напиток демиургов, ты ничего не должен орби и никому не нужен урби. Пить в одиночестве — свобода, без братства с равенством не выйдет. Зайти сюда извне — нет входа, а кто вошел, уже не выйдет».
Аквариум.
Да.
Ну, а что у нас с художниками-современниками?
Это картина Ильи Кабакова, современный классик. Называется картина «Расписание выноса помойного ведра».
Это классика концептуализма, знакомая.
Да, кстати, у него в свое время, когда жил в Москве, у него бывал на Кировской, в его известной мастерской на чердаке. И я прекрасно помню эти картины. И вот одна из них. «Расписание выноса помойного ведра». «На каждую эпоху свой Гомер, но как любовник есть любой из спален. Есть общевыразительный пример, поскольку мир веками коммунален. Чем запах влажной стирки, кислых щей, затравленного хлоркой туалета, привлек среди значительных вещей философа, художника, поэта, зеленых мух, зеленый табурет, на 7 звонков, за дверью рукомойник, но кто-то на 7 бед, один ответ, все так же и несет в ведре помойном».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с нью-йоркским поэтом Геннадием Кацовым. Гена, недавно этой зимой состоялся перформанс вашего выступления, причем в публичной библиотеке Нью-Йорка. Давайте поговорим об этом событии.
Событие это действительно для меня очень важное, но это уже не в первый раз. В прошлом году, в июне месяце, было для меня очень важное тоже событие в Центральной Бруклинской библиотеке. Это тоже огромное место, огромная площадка.
Я знаю, я выступал.
Да, и я как раз там выступал. Второе было событие буквально через 10 дней в National Arts Club на Парк-Эвеню 20-й. Тоже был вечер словосферы. Я выступал с музыкантом, потрясающий совершенно музыкант. Зовут его Вадим Неселовский. Это человек, который в Соединенных Штатах выиграл в 2010 году в Вашингтоне джазовый конкурс имени Талониуса Монка. Он профессор бостонского Berklee College Art and Music, и он потрясающий, конечно, импровизатор. И мы с ним вдвоем уже несколько раз выходим и играем. Играем, поскольку голос – это ведь тоже музыкальный инструмент. Я тоже импровизирую, мы очень слушаем друг друга. Это на самом деле диалог. Третья составляющая, если мы говорим о книге «Словосфера», третья составляющая – музыкальная к тексту изобразительному ряду.
То есть это «Gesamtkunstwerk», как говорит Вагнер.
И вот как раз, когда был вечер в Центральной Нью-Йоркской библиотеке публичной, для меня это вообще было событием, поскольку я вообще узнал, что там практически русские литературы, вот и не выступали. То есть все, что написали сейчас в ревью по поводу этого, 1 апреля 1985 года там состоялся вечер памяти Карла Профера.
Знаете, что самое поразительное, что я на нем был? И прекрасно помню этот вечер, когда устроили по инициативе Бродского. Бродский был большим другом Профера, издательство «Артис», и очень все было трогательно, очень все было печально. Карл умер совсем молодым ведь. И вдруг Бродский сказал: ну нельзя, чтобы заканчивалось все на такой печальной, мрачной ноте. Давайте я вам расскажу самое главное, что сделал Профер. Все думают, что Профер привез в Америку русскую литературу. Но гораздо важнее, что Профер принес в Россию тарелку фрисби летающую. Он сказал, что был первый, кто привез в Россию. Я не знаю, правда это или нет, но история, по-моему, замечательная.
Замечательная, да. Даже уже не важно, правда это или нет.
Не знаю.
Неплохая компания.
И что же было на этом вечере?
На этом вечере проецировались картины на стены. В этом вечере принимал участие переводчик Алекс Сигал. Очень интересный парень, он пишет по-английски. Родился он в Советском Союзе, но он с раннего возраста здесь, в Соединенных Штатах. Он переводит поэтов Серебряного века, хотя, наверное, это неправильно сказать, поскольку он и Пушкина, и Лермонтова переводил, и вплоть до Сабгира, Андрея Туркина, Геннадия Айги он сейчас переводит и так далее.
То есть я думаю, что это то самое поколение, которое я очень много жду, потому что это люди билингвы с детства, и они ориентированы на американскую, англоязычную культуру, но при этом они никак не могут отрезать эту пуповину, которая связана с русской культурой. Это, кстати, очень необычный момент в нашей эмигрантской жизни, потому что, как вы знаете, в эмиграции есть не поколение, а волны. Первая волна, вторая волна, третья волна. Почему? Потому что наши дети становятся американцами, австралийцами или французами, израильтянами, но в Америке это не происходит. Каким-то образом дети эмигрантов сохраняют свою связь с Россией.
Вот Алекс, он продолжает сохранять связь не только с Россией, с русской литературой, и он перевел часть «Словосферы», мы по очереди
читали. А как он перевел, с рифмой?
Нет, он, конечно, без рифмы перевел, но, опять-таки, Фрост, наверное, был последний, кто писал в американской литературе в рифму.
Ну, Оденыч тоже писал, конечно, но я знаю, что американские стихи с рифмой – это детские стихи. Я печалюсь по этому поводу, но знаю, что это так.
Я помню Дерек Уолкотт как раз когда-то по поводу переводов Бродского, он по этому делу прошелся, он говорит, что ну что это такое, похоже на детскую частушку.
Да, ну, да, да, это, конечно, очень обидно, но это правда.
Он читал это по-английски, мы с ним по очереди читали, и были еще двое музыкантов – Вадим Неселовский и еще один музыкант мирового уровня. Вы не поверите, Саша, но это единственный ученик Бенни Гудмана, легендарного кларнетиста. Его зовут Юлиан Милкис. Вообще, на самом деле, у меня идея, я сейчас ищу под этот проект не только спонсоров, а единомышленников. Это идея мультимедийного проекта, куда еще интересно было бы ввести хореографию. Я вижу это еще и женским вокалом. У меня вот в этом заключительном слове, в словосфере, я говорю о том, что я не знаю, как вы отнесетесь к текстовой части этого проекта. Но по поводу видеоряда я уж точно отвечаю. Поэтому мне кажется, что вот этот мультимедийный проект, он будет очень и очень интересен. И мне кажется, что здесь есть и какой-то элемент Я бы не сказал образовательный. Но вот мои дети, к примеру, они по-русски очень плохо читают, но они приходят на мои выступления.
То есть это такие веселые картинки, да?
Да, да, в каком-то смысле они вдруг начинают узнавать, что вот есть этот мир, он плоскостный, они не всегда хотят пойти в галерею или в музей, но вот если им так показать объемно, с музыкой, с пением, с хореографией, они вдруг увидят в этом театре, что это для себя, и это останется.
Ну что ж, это театр живописи, по-моему, это очень правильная идея. Я вообще считаю, что книга должна стремиться к театру, потому что книги ведь вымирают, что от них остается? Какие-то электроны на наших экранах, да, и поэтому книгу надо заземлить, сделать ее дороже, сделать ее красивее, сделать ее более уникальной, сделать ее такой, чтобы она была неповторимой. И, в общем, содружество с художниками очень перспективно. А вы жалеете о том, что что-то не попало, какие-то картины, которые вам не пришли в голову?
Поскольку первый вечер был, на самом деле, в Челси-музее в 2011 году, когда у меня было всего написано 10, наверное, работ, и есть такой фонд Натальи и Татьяны Колодзей. У них около, наверное, 6-7 тысяч работ,
да, я хорошо знаю,
нонконформистов в время Советского Союза. Какой книги еще даже не было, да, собственно, я не знал, сколько я напишу. И они говорят: слушай, у нас сейчас выставка проходит в Челси-музее, ты хочешь выступить? Это был первый раз. И я, в общем-то, на каждом этом выступлении, а их уже несколько, вот я даже перечислил, я на каждом выступлении стараюсь читать разные тексты.
А какая ваша любимая пара? Вот давайте закончим на этой ноте. Что особенно совпало, скажем так, зрительный ряд с словами?
Вы знаете, когда я написал «Венецианский дворик» Франческо Гварди, это как раз тот случай, когда я писал картине, а получилось совсем не к картине. Поскольку он один из первых, этот текст, в словосфере, я, когда его написал...
Причем Гварди, а не Каналетто, это очень важно, потому что когда мы говорим о Венеции, то либо Каналетто – это классицизм, либо Гварди – экспрессионизм, я бы сказал.
Вы знаете, Саша, на самом деле, вот в НЛО, в новом литературном обозрении, Ян Пропштейн написал прекрасную рецензию в академическом стиле на словосферу. Он как раз это и отметил, что именно не Каналетто, а Франческо Гварди.
Я люблю того и другого, впрочем.
И когда я написал этот текст, я вдруг понял, что я делаю. Вы-то меня сразу поймете, я думаю, что и наши слушатели. Венецианский дворик, человек расположен к зрителю спиной. Синяя шляпа, синий плащ, и он уходит вглубь двора. Плотнее эхо в полости двора, в 15 кварталах от лагуны. Здесь в белых чайках, будто на шарах, катается край неба с ровным гулом. Здесь воздух января солен и свеж, к отливу свет процежен облаками, и человек обычно цвета беж, синеет здесь спиною и руками. Он удаляется, и Бог его простит. Но дребезжа, как чашки на подносе, по всем земным законам перспектив, вдруг Джозеф в глубине двора, Иосиф, Ося.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1914. Век спустя. Параллели и парадоксы. Чаплин. Музыка немого кино. Волков рекомендует «Памяти Пита Сигера».
Спасибо.